эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске судьбу частного долга Греции будет решать лишь треть кредиторов. Сможет ли Россия отказаться от транзита газа через Украину? Квоты Европейского Союза на парниковые выбросы авиалайнеров? Замедлится ли отток капитала из России? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Парламент Греции в четверг одобрил проект закона о частичной реструктуризации накопленного страной долга. Его объем, более 350 миллиардов евро, превышает 160% объема ВВП страны. Это максимальный показатель среди стран Европейского Союза. Реструктуризация частичная, потому что речь идет лишь о той части греческого государственного долга, которая приходится на частных кредиторов, купивших ранее гособлигации страны. Это примерно 60%. Общей суммы. Остальные долги, например, в виде гособлигаций Греции, которые купили Европейский центральный банк, центральные банки отдельных стран еврозоны или Международный валютный фонд, под планируемую реструктуризацию не подпадают. Частным инвесторам предложено две ее схемы. Во-первых, обмен купленных ими ранее греческих облигаций на новые, но с гораздо более дальними сроками погашения, вплоть до 30 лет. Во-вторых, часть своих облигаций продать обратно правительству Греции, но со значительной скидкой. Согласно новому греческому закону, чтобы инициировать саму процедуру реструктуризации, необходимым кворумом будет считаться, если, условно говоря, в заочном собрании частных кредиторов по обсуждению ее условий примут участие не менее 50% от всех таких кредиторов. И если две трети из них согласятся на обмен, он фактически становится принудительным и для всех остальных. Но две трети от 50% собравшихся – это всего лишь одна треть от всех частных кредиторов Греции. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Получается именно так, но я думаю, что не случайно выбранное в качестве необходимого количества две трети от проголосовавших, потому что я думаю, что такое количество инвесторов имеется. Обычно, как правило, вернее, этот процент несколько выше, то есть составляет 75%. Видимо, такое число не набирается, поэтому выбрано меньше, которое гарантирует при любом проценте участия инвесторов в голосовании, гарантирует вот этот обмен не только к конкретному одному выпуску, но и по всем другим. Поэтому мне кажется, что вот это решение, оно уже предопределено.
Можно ли говорить о том, что именно такая схема реструктуризации частного долга Греции стала причиной снижения международным рейтинговым агентством Fitch ее и без того низкого кредитного рейтинга еще на две ступени, о чем было объявлено на этой неделе? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Антон Табах.
Это далеко не единственная причина, потому что, в принципе, многие компании проводят те или иные модификации условий займа, и даже компании, вполне как бы не находящиеся в состоянии дефолта. Вопрос в том, что в данном случае из-за того, что большинство бумаг выпускалось по греческому праву, вот эту вот норму о согласии коллективным действиям пришлось вводить как бы задним числом. Многие инвесторы воспринимают ее как сомнительную, и, собственно говоря, вопрос, сколько бумаг находится у европейских банков и у европейских государственных структур, которые заведомо проголосуют «за», сколько бумаг находится у тех фондов, которые по доброй воле или под принуждением регуляторов проголосуют «за», и сколько находится у, условно говоря, радикально настроенных кредиторов, которые будут пытаться выжать каждый цент и выжать лучшие условия реструктуризации в попытке сорвать сделку. Прецеденты такого сорта бывают. Вспомним фирму «Нога», небезызвестную. Поэтому Fitch, с моей точки зрения, понимает, что наличие радикально настроенных кредиторов, конфликт с ними и угроза срыва всего достаточно сложного пакета соглашений может привести к тому, что реструктуризация произойдет слишком долго, и долговые проблемы Греции будут только усугублены, и как бы это одна из причин для снижения рейтинга.
После совещания министров финансов стран еврозоны в минувший понедельник, на котором были согласованы условия второй программы финансовой помощи Греции, было заявлено, что номинальные потери частных ее кредиторов от предполагаемой реструктуризации составят 53% их первоначальных вложений в греческие облигации. Однако общие их потери потери по этим вложениям, как прогнозируют теперь эксперты, составят в итоге почти 75%. Можно ли предположить, что столь существенная разница объясняется лишь значительно более низкими ставками процентных платежей по уже новым долгосрочным греческим бумагам, особенно в первые годы? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Да, вот этот реальный объем списаний, который существенно отличается от расчетов, которые проводятся исходя из номинала, он объясняется исключительно тем, что ставки по новым бондам, особенно вот в первые годы, вот существенно ниже тех ставок, которые есть на вторичном рынке. Вот если брать новый выпуск, который будет предложен инвесторам, 30-летний выпуск, по нему ставки превышают 20% годовых, в то время как по новым выпускам они лишь в последующие годы едва там достигнут 5%. Поэтому вот эта разница за все эти годы, она копится и приводит к тому, что реальная стоимость этих бумаг, она существенно ниже номинала. И, соответственно, потери инвестора, который получит этот новый выпуск, будут превышать объявленные 53,5%.
Более 80% всех греческих облигаций, находящихся сегодня у частных инвесторов, подпадают под действие греческого же законодательства. И лишь около 20% были выпущены на условиях, предусматриваемых зарубежными правилами, чаще всего британским законодательством. Но текущие рыночные цены по ним вдвое выше, чем по первой группе греческих облигаций. И на новые обязательства Греции также будет распространяться британское право. Антон Табах, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Разница в законодательстве играет достаточно важную роль. Соответственно, основные отличия между бумагами, выпущенными по греческому праву и действительно по английскому праву, которое чаще всего применяется при выпуске международных долговых обязательств, это, во-первых, полномочия заемщика на односторонние действия. Собственно говоря, по греческому праву очень многие вещи могут быть решены актом греческого парламента, в отличие от британского права, где требуется согласование с кредиторами. А во-вторых, по греческому законодательству не было предусмотрено так называемого коллективного действия, то есть процедуры получения согласия кредиторов на реструктуризацию и на обмен бумаг, в то время как в английском праве существуют очень четкие, достаточно хорошо прописанные и известные процедуры. Соответственно, именно поэтому пришлось, чтобы не было прямого дефолта и отказа в исполнении обязательств со стороны греческих властей, пришлось на коленке в рамках соглашения с европейскими странами МВФ прописывать процедуру такого соглашения. И на самом деле сейчас вот это вот правило коллективного действия будет вводиться в обязательства всех европейских стран по договоренностям Евросоюза. Соответственно, по греческому праву инвестор меньше защищен, и его будущие финансовые потоки хуже прогнозируемы.
По заявлению правительства Греции, реструктуризацию частного долга страны планируется завершить к 12 марта, то есть за неделю до того, как правительству Греции предстоит произвести самый крупный в этом году платеж в счет обслуживания накопленного страной государственного долга.
После запуска газопровода «Южный поток» и расширения «Северного потока» Украина будет иметь нулевое значение для экспорта российского газа, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он сделал это после того, как президент страны Дмитрий Медведев поручил российскому концерну приступить к строительству нового южного экспортного проекта, исходя из его максимальной проектной мощности – 63 миллиарда кубометров газа в год. Москва начала продвигать новые маршруты поставок топлива на европейский рынок несколько лет назад, стремясь обезопасить себя от непредсказуемых действий транзитных стран, в первую очередь Украины. Тогда и были разработаны два проекта прокладки трубы через Балтийское и Черное моря, получивших названия «Северный» и «Южный потоки». Первый из них, поддержанный Евросоюзом, уже введен в эксплуатацию. С реализацией же второго проекта у «Газпрома» возникли проблемы, особенно на фоне нежелания европейских стран предоставить ему статус приоритетного. В этих условиях в конце минувшего года российский концерн даже заявлял о возможном отказе от «Южного потока» в случае достижения компромисса с Украиной. С экономической точки зрения такое решение, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, было бы вполне оправданным.
Южный поток как коммерческое предприятие – вещь достаточно сомнительная, потому что очень большие инвестиции и не очень понятно с точки зрения стоимости денег во времени, как все это будет отбито с точки зрения реальной отдачи. С учетом второй ветки Северного потока у «Газпрома» получается очень большие излишки мощностей. В любом случае модернизировать украинское направление, вложив туда деньги, даже даже если это будут только расходы «Газпрома». Для «Газпрома» намного более выгодно с коммерческой точки зрения.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также считает проект «Южный поток» политически мотивированным и экономически убыточным. Однако, по его словам, заговорить о возможном отказе от него главу «Газпрома» заставили отнюдь не успехи на переговорах с Украиной, а оппозиции Европы.
В Еврокомиссии категорически против «Южного потока» по нескольким причинам. Дело в том, что «Газпром» настаивает на особом статусе этого проекта не для того, чтобы оправдать инвестиции, а для того, чтобы сохранить какую-то монопольную позицию, к которой он привык. То есть «Газпром» говорит Евросоюзу: извините, подвиньтесь, измените ваше законодательство, которое приняли 27 государств, законодательство, препятствующее монополизму и содействующее интересам потребителей.
Чем, на ваш взгляд, могут закончиться нынешние газовые переговоры России и Украины?
«Газпром» все-таки продолжает хотя бы для вида силовое давление на Украину. То есть отказывается пойти навстречу в ценовой политике на газ и выдвигает по-прежнему нереальные требования. Но из-под воль, я думаю, готовится какое-то компромиссное решение. И Украина сейчас в более выгодном положении, поскольку она имеет возможность некоего давления на «Газпром». Дело в том, что без Украины никакого транзита в Европу сейчас невозможно себе представить. Поэтому без Украины «Газпрому» не обойтись. А тут уже дело украинцев очень аккуратно выторговать себе какие-то льготы. То ли по цене газа, то ли по условиям транзита и так далее.
Тема приобретения российским «Газпромом» собственность доли украинской газотранспортной системы обсуждается в той или иной форме уже более 10 лет. Причем на каком-то этапе речь шла о вхождении в этот проект и европейских инвесторов. Насколько реален сегодня такой вариант? Или все-таки наиболее вероятным является двусторонний российско-украинский консорциум?
Я до сих пор не видел никакого желания со стороны европейских газовых компаний каким-то образом поучаствовать в консорциуме, который очень давно уже предлагали, так называемый трехсторонний консорциум по управлению украинскими транзитными газопроводами. Не могу пока себе представить, чтобы европейцы вошли на каких-то правах. Более того, я думаю, что и «Газпром» на это не пойдет, поскольку всего треть контроля над этими трубопроводами его абсолютно не устроит. Ему нужно либо контрольный пакет, где-то больше 51%, либо это предел мечтаний получить полный контроль над украинской трубой.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. В целом эксперты не сомневаются, что компромисс России и Украины по газовой проблеме, включающий согласование цен на топливо, а также параметры участия «Газпрома» в украинской газотранспортной системе, заставит российскую сторону пересмотреть свое отношение к «Южному потоку». Что может получить Россия, пожертвовав этим проектом? Независимый аналитик Александр Развуаев.
В случае, если украинская ГТС будет совместным предприятием, это очень сильная геополитическая победа России, потому что постепенно Украина всасывается в единый союз России, Белоруссии и Казахстана. Конечно, «Газпром» и Россия стараются добиться своих целей, ну и по большому счету у России есть только два мощных козыря. Это цена на газ. Ну и плюс, учитывая проблемы с долгами в Европе, единственным кредитором Украины, который может частично взять на себя украинские проблемы, является Россия или «Газпром».
Таким образом, как считают наблюдатели, новые громкие заявления «Газпрома» об отказе от транзита топлива через территорию Украины в пользу «Южного потока» связаны в первую очередь с желанием Москвы усилить свои позиции на переговорах с Киевом. Еще одна причина нового всплеска полемики, по их мнению, это предвыборная кампания в России.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: квоты Европейского Союза на парниковые выбросы авиалайнеров. Замедлится ли отток капитала из России? В Москве на этой неделе прошла двухдневная международная конференция, собравшая представителей более 30 стран, на которой обсуждалась стратегия совместных действий в отношении требований нового европейского закона о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами. 29 из 33 ее участников подписали совместную декларацию с перечнем возможных ответных мер от ограничений для авиакомпаний Евросоюза на местных рынках до обращения в ВТО, из которых каждая каждая страна вольна выбирать, исходя из норм собственного законодательства. Новый европейский закон, о котором идет речь, вступил в силу с 1 января этого года. Он обязывает любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы лайнерами в атмосферу парниковых газов, если они превышают определенный уровень. 2 месяца назад, 21 декабря, Европейский суд юстиции, Верховный суд Евросоюза, отверг претензии авиакомпаний США и Канады, поддержанные также Китаем, Индией, Бразилией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Собственно, 2 из содержащихся в декларации Московской конференции меры предусматривают как раз новую юридическую оценку европейского закона. Едва ли не главный пункт возражений против него – требование к авиакомпаниям докупать квоты на выброс парниковых газов, исходя из протяженности полета лайнера не только над территорией Европейского Союза, а всего маршрута, например, из Сан-Франциско, Пекина, Рио-де-Жанейро или Сиднея. Из Гамбурга независимый немецкий эксперт по международному рынку авиаперевозок Генрих Гроссбонгарт.
Ситуация действительно очень непростая, и пока я лично не вижу возможности для какого-либо компромисса. В крайнем случае, и это было бы разумно, на мой взгляд, если бы Евросоюз полностью отказался от учета выбросов в атмосферу авиалайнерами, когда они совершают полет за пределами Европы. Но, с другой стороны, тогда и весь новый европейский закон в его нынешнем виде теряет смысл.
Европейский Союз, видя, какое неприятие вызывает пока его новый закон, с одной стороны, заявляет, что отступать от него не намерен, но с другой, дает понять, что не исключает компромиссов в том случае, если некие обязательства по сокращению выбросов в атмосферу возьмут на себя и другие страны, входящие в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, структуры ООН. Но договориться по таким вопросам почти так же трудно, как и на ежегодных климатических конференциях ООН по новому соглашению, преемнику Киотского протокола. Генрих Гроссбонгарт.
В принципе, ИКАО, как Международная организация гражданской авиации, является, безусловно, хорошей платформой для заключения подобных соглашений. С другой стороны, быстрого решения этого конфликта не предвидится. И, на мой взгляд, Европейскому Союзу теперь предстоит решить, как выйти из этой ситуации, не потеряв лица.
В целом, на долю авиации сегодня приходится лишь 2% общемировых выбросов в атмосферу парниковых газов. Для сравнения, 40% обеспечивает тепловая энергетика, в первую очередь угольные электростанции. Тем не менее, в авиации темпы роста объемов этих выбросов одни из самых высоких. Из Москвы главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
При существующих темпах роста объема перевозок уже очень скоро эта доля дойдет до 3%. И это, в общем-то, признают и сами авиаторы. Отрасль готова к сокращению уровня выбросов. И ассоциация авиакомпаний «АЯТА», которая объединяет более 300 международных перевозчиков, являющихся, по сути, лицом отрасли, заявила о своей добровольной готовности сократить объем выброса парниковых газов к 2050 году вдвое, что является очень серьезным обязательством.
Новый европейский закон уже вступил в силу, а предусмотренные им штрафные санкции в виде крупных штрафов на авиакомпании могут последовать уже в 2013 году. И все же вариант неких жестких ответных мер со стороны других стран в отношении, например, авиакомпаний из стран Европейского Союза, многие эксперты пока считают маловероятным. Почему, на ваш взгляд?
Позиция европейцев является, несмотря на то, что эти меры односторонние, конструктивной в той части, что они готовы сесть за стол переговоров с любой страной, которая введет экономические меры стимулирования сокращения выброса парниковых газов, которые будут недискриминационными. С этой точки зрения ИКАО рассчитывает уже осенью текущего года представить свои предложения по внедрению глобальных мер, направленных на экономическое стимулирование сокращения выбросов. В том случае, если такие предложения действительно будут разработаны, и если они будут сочтены европейцами адекватными, то совершенно очевидно, что Европа не пойдет на конфронтацию.
Напомним, обсуждаемый закон был принят в Европейском Союзе еще в 2008 году, а вступил в силу, как и намечалось, с 1 января 2012 года.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Центральный банк, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, оценивает его на уровне 11 миллиардов долларов. Для сравнения, за весь 2011 год, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлись на четвертый квартал. Таким образом, как считают эксперты, первый месяц наступившего года не изменил нерадостную для страны статистику, говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические в России. То есть пока не очень ясно, как будет развиваться дальнейшая ситуация и в плане выборов президента, и в плане нового правительства, какая будет экономическая политика после выборов. Ну и немаловажную роль играет, насколько ситуация политическая в России в целом, она стабилизируется после выборов или она будет по-прежнему оставаться нестабильной. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Ну, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов предстоящих, ну, как такой самый первый и такой лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируются как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели тот, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
Это долговой кризис в Европе. Будет ли он разрешен? Каким способом? Смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию? Выйдет ли Греция из зоны евро или нет? Насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу? Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Ну, особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала в таком положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано.
Прогнозирование оттока притока капитала, в общем, это самое неблагодарное дело. Может быть, чуть лучше, чем прогнозирование цен на нефть. Вообще, на самом деле, если смотреть по долгосрочной статистике, то, в принципе, я думаю, что по итогам года увидим небольшой отток. Связано это будет, наверное, с тем, что действительно, во-первых, как я уже сказал, избыток предложений иностранной валюты, да, и я думаю, что в условиях, когда есть ограничения на инвестиции внутри страны, в общем, будут пытаться, как те же самые компании, банки, там, выходить за рубеж, это, в принципе, хорошо. Я думаю, что где-то порядка, ну, может быть, 40-50 миллиардов чистого оттока в этом году увидим.
Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.